Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 1 июля. Программа «Баррикады» в студии Юрий Будкин. И вот о чем мы сегодня будем говорить. Совет Федерации вслед за Государственной Думой одобрил уголовное наказание за побои родных. Коротко так рассказать эту историю. Были предложения о декриминализации нормы, но Государственная Дума не только эти предложения отклонила, но эта норма даже в некотором смысле была ужесточена. Некоторые говорят, что ей придали откровенно ювенальный смысл. Во всяком случае, такие мнения тоже звучат. Новые квалифицирующие признаки преступления в 116-й статье появились. Это называется «побои в отношении близких лиц». Теперь, если вслед за Советом Федерации и Думой закон подпишет президент, можно будет получить за это до 2 лет тюрьмы. Нынешняя норма статьи 116 предусматривает наказание не более полугода исправительных работ. Так вот, насколько это правильно, уголовное наказание за побои родных? О последствиях подобного рода решения мы сегодня будем говорить. С нами Алена Попова, общественный деятель. Алена Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И Элина Жгутова, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Павле Астахове и заместитель директора Общественного института демографической безопасности. Элина Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, давайте начнем с вас, госпожа Попова, с вашей точки зрения. Вот эта история с ужесточением и главное обсуждение этой истории, многие говорят, это очень такая тревожная штука. С вашей точки зрения, это тоже так?
Нет, я абсолютно согласна, что ужесточили. Мы были против декриминализации побоев. Мы – это движение «Стоп-насилие», куда входят все, кто борется с домашним насилием в Российской Федерации. Более 80% преступлений совершается в семье. Это не наша статистика, статистика МВД. А есть еще скрытая статистика, которую большинство людей просто не говорит, поскольку все умалчивают. Домашнее насилие в основном касается детей и женщин, пенсионеров. Есть 7% мужчин, которые являются жертвами, чтобы мне не выглядеть там злостно, несправедливо по отношению к жертвам. И, безусловно, конечно, я считаю, что декриминализировать было нельзя, поскольку я хожу в суды с жертвами домашнего насилия и знаю, как им тяжело. Это сфера частного обвинения. Жертва должна сама доказать, что она жертва. А сейчас с этой 116-й статьей, которую ужесточили, она становится частно-публичным обвинением. То есть ты заявляешь сама, что ты жертва, а дальше уже тобой занимаются следственные органы, и тебя в суде также представляет прокуратура.
Таким образом, договориться уже не получится.
Так нет, ну договориться – это вопрос сторон. Таким образом, просто тебе проще доказывать, что ты являешься жертвой. У нас это категорически тяжело в стране делать.
Ну и еще, когда вам говорят в ответ на ваши высказывания по поводу декриминализации, необходимости ужесточения наказания, вот вам говорят, а родители не смогут воспитывать своих детей. Ну, по попке рано или поздно надо.
Ну, послушайте, у нас уже в стране действуют фактически нормы ювенальной юстиции, у многодетных семей детей отбирают. Эта статья никак не повлечет за собой ужесточение, поскольку уже происходит большое количество подобных случаев. Статья просто помогает жертвам домашнего насилия.
Общественные деятели Алена Попова и Элина Жгутова, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам человека. Элина Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Еще раз и слушаем вас.
Я бы хотела все-таки, поскольку Алена занимается все-таки жертвами женщинами и мужчинами, то есть взрослыми, да, а я все-таки специализируюсь на несовершеннолетних, если так можно выразиться, их правах и, в общем-то, правах семьи в целом, потому что я считаю, что неправильно выделять права ребенка. Вот, но уж раз уж так у нас случилось исторически, ну, бог с ним, да, то сейчас вот говорить о том, что у нас и так есть ювенальная юстиция, и какая разница, закрепили мы 2 года за шлепок или не закрепили, я считаю, ну, это как-то, ну, по меньшей мере, странно, потому что так можно говорить о любом явлении, которое существует вне юридического поля, да, неузаконенное, там, не знаю, у нас много чего есть такого неузаконенного, чего бы не хотелось узаконивать, там, проституция и так далее, это же не говорит о том, что действующие даже органы правопорядка, беззаконие творящие, да, они в своем праве. они все равно потом в суде признают свою вину. Нам еще, к сожалению, но я думаю, что удастся в скором времени привлечь их по 286 статье «Превышение полномочий». Не было прецедента, я вот сейчас заявляю, но мы за это боремся. Да? И, соответственно, у них нет законных оснований. То, что они действуют по каким-то там межведомственным соглашениям, каким-то там регламентам, подзаконным актам, каким-то придуманными там постановлениями, это одно. Все эти межзаконные вещи пишутся, вообще говоря, у нас НКО, чтобы все знали, да, то есть мы работаем, в смысле, у нас правоохранительные органы, органы опеки работают согласно регламенту, написанному НКО. Что такое НКО? Это некоммерческая организация, которую мы с вами можем завтра создать, не будучи, вообще говоря, никакими специалистами. Так вот, у нас так затеяли, значит, у нас так вот устроено. Законы, которые пишутся и внедряются в социальную нашу сферу.
Да, ну подождите, я бы попросил вас уточнить. Вы, когда про закон как раз говорили, вы говорили, что срок за шлепок. Шлепок – это не побои.
Нет, я сейчас вообще как-то далеко рассуждала. Я так далеко нет, отъехала. Просто... Да, я сейчас вот, нет, конкретно, я отвечала Алене на ее как бы вот реплику о том, что ну ничего страшного,
не,
подумаешь.
Нет, Элина, я очень вас уважаю. Я, кстати, хочу сказать, что я очень уважаю
Элина Шкутова, Алену Попову, да. Прошу.
Просто статья 116, вот она передо мной открыта, Уголовный кодекс, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в 115 статье, то есть нанесение там среднего, да, средней тяжести вреда здоровью. Или, да, или вторая часть этой статьи, те же деяния из хулиганских побуждений. Но, безусловно, родитель не будет наказывать ребенка из хулиганских.
Не распространяется
и,
у нас
и первую тоже, поскольку не влечет последствий 115 статьи, но зато влечет последствия, когда мужчина будет бить женщину за стенами
квартиры.
Не, Алена,
а я же говорю, я сейчас сначала, давайте, вот, поскольку мы
конечно
здесь, в принципе, достаточно узкие специалисты, потому что мы говорим о защите прав, да, и все в семейной сфере, то я сразу вот разделила. Давайте я, мне есть чего сказать и по вашей теме, да, и мы с вами не раз встречались на каких-то передачах, но сейчас мы будем говорить узко, очень узко, а вот именно о нарушении прав несовершеннолетних детей, я считаю, нарушение, естественно, прав родителей, да, воспитывающих этого ребенка.
Ну, так мы вот все-таки я хочу более сказать, широко что... собирались обсуждать побои родных и детей,
и а взрослых. Алена будет говорить о побоях родных, а я буду говорить о воспитании. И вот как раз какая ключевая подмена? Ну, во-первых, чтобы, мне кажется, вот не лишним будет знать, как этот закон продвигался. В первом чтении, ну, во-первых, это началось с того, что Владимир Владимирович Путин сказал, что, ну,
да,
ребят, давайте все-таки не будем, да, так сказать, ну, если человек погорячился, кому-то там, так сказать, в торец сунул, ну, бывает всякое, ну, зачем вот себя сажать, что у нас тюрьмы так, так сказать, в общем-то, ну, заполнен достаточно. Давайте вот декриминализируем статьи. Через запятую надо заметить, что декриминализовалась еще и статья, когда за экономическое нарушение первый раз человек попадает. А это означает, что взятку вы даете первый раз, да? И с вами, опять же, то, так сказать, поступит достаточно легко административным штрафом. Вот как вы думаете, что из всего этого ждало наше бизнес-сообщество? Разумеется, декриминализация взяток, поэтому они на все закрыли глаза. Что сделал Верховный суд, которому президент поручил сделать эти поправки? Он сделал поправки, исключая вот эти все. То есть то, что поступило в первое чтение в Думу, разительно отличается от того, что поступило во втором чтении. То есть между вторым и первым-вторым чтением была просунута вот эта поправка, запрещающая телесные наказания, соответственно, воспитание детей полностью. Эту поправку не могла получить депутат Елена, сенатор уже Елена Мизулина, которая очень пристально наблюдала за этим процессом и пыталась ее получить, ей этого не удалось. Она об этом говорит на заседании Совета Федерации. Затем Дума во втором и в третьем чтении голосовала на последнем сессии, ну, понятно, да, что
Дума
происходит
там на последней сессии вообще что-то уголосовалось.
Там столько законов,
да,
что они не могли.
Они,
ну, естественно, в Совете Федерации.
Совершили.
В Совете Федерации нужно было 160 законов за день принять. Ну, представьте себе, да, представьте себе. Значит, Дума, естественно, ну, представьте, да, вот депутат, у него там большой объем информации, он прочитал первое чтение, да, взял за труд, там не по диагонали, он ничего для себя такого не нашел, да. Естественно, что во втором чтении он точно читает по диагонали, а может быть, не читает совсем, ну, давайте положим руку на сердце, да? Что происходит во втором и в третьем чтении? Голосуют автоматом.
Ну,
что
да.
И требовалось доказать? Это, естественно, что это технология уже отработанная, как пропихивать законы, которые совершенно антидемократические законы, как их продвигать. Вот, это, значит, следующая схема. Передаем в Совет Федерации. Что мы делаем? Опять передаем его на последнее же заседание, где 160 законов принимать. Кто будет читать? Ставим Андрея Клишеса, который уже показал себя как антитрадиционный, сказать, сенатор. Можно на компромат ру, кому интересно почитать. Это не очень маргинальный сайт, там очень много всякой интересной информации о нем.
На компромат этих... там на всех. Там хочешь, не хочешь.
Ну, все разное, знаете ли. Можно, так сказать, ну, сейчас не будем это обсуждать. И, соответственно, он встает, и просто в авторитарном порядке Мизулина выбилась 20 минут, значит, на комментарии этого закона, но он ее гасил просто со страшной силой. Это можно посмотреть, мы все выложили у нас на... И везде это можно, в Совете Федерации записи сохраняются. То есть просто не давал ей говорить. Хотя ей удалось привлечь внимание Верховного Совета, она говорила об абсурдных вещах. Вот то, что вы говорите, 115-е, да, с нанесением более тяжких наказаний, так там 4 месяца предусмотрено, ну, да? Да?
Так, а здесь я вам говорю, декриминализировали, мы вообще против были декриминализации. Вообще мы считаем, что все, что происходит, вот слава богу, что здесь оставили, поскольку все остальное позволяет людям бить друг друга.
Смотрите, теперь Мизулина говорит, вот послушайте, у меня вот две семьи не могут разъехаться. Старый муж живет с одной семьей, а дальше там еще за стенкой там его старая жена, а здесь новое. Так вот, согласно этому закону, если он ударит прежнюю жену, это административное наказание, а ежели нынешнюю, то уголовное. Студентки, там еще появилось, значит, некий субъект права, близкое лицо, которое вообще не видели в жизни, вообще говоря, и что это такое, не знает никто, видимо, это будет расшифровываться какими-то подзаконными актами. А близкое лицо имеет, опять же, близость свойства, там какой-то, есть какой-то термин, там он что-то, сказать, как он в советском законодательстве означал совместное ведение хозяйства и служил для чего-то там совершенно другого, но сейчас притянули все, что только можно.
Ну, а теперь, значит, да, это лицо, это еще общее хозяйство.
Да, можно я объясню, почему это возникло? Прошу. Просто я очень извиняюсь, Лин. Просто близкое лицо, это потому, что у нас очень многие люди проживают в браке. Это даже не гражданский брак. Гражданский в ЗАГСе, а это просто сожительствуют.
Нет, гражданский брак не в ЗАГСе, это...
Не, ну вот в законодательстве гражданский брак, и то, что в ЗАГСе, да. А вот люди просто сожительствуют.
То, что мы называем, да,
мы называем да. Другой. Но, так или иначе, эти люди, которые проживают вместе, в обычных, вот я сколько знаю, по судам хожу, обычно как раз побои также касаются их. Невозможно было этот элемент выбросить.
Я понимаю, вот теперь, когда вы более-менее объяснили вход, давайте несколько вопросов от наших слушателей. Ну вот, к примеру, для уточнения, как раз они и пытаются...
А давайте все-таки, слушатели же не понимают, а что, чем дело-то кончилось? Вот внесли этот закон, проголосовал Совет Федерации, теперь-то что? Нет, а что касается детей-то? А вот теперь у нас, если вы своего ребенка... То есть,
предположительно.
Вот, ну, что значит предположительно, если у нас вот вчера было голосование на РСН, 95% слушателей проголосовали, то есть у нас 95% применяют телесные наказания к ребенку. И это правильно, потому что это крайне традиционного воспитания, а мы все-таки за традиционные ценности, они теперь попадают под статью. То есть в любом случае, ну вот как на Западе говорили, страшилки про эту ювенальную юстицию, что там ребенка не-не. Так вот это все то же самое. То есть это та самая ювенальная юстиция, о которой так долго говорили большевики.
Если эти наказания будут побоями, то да.
Нет, подождите. А вот самый вот корень-то зла, как раз и в деталях-то дьявол и кроется. Как раз здесь-то и осуществляется главный вопрос. Осуществляется подмена. Никогда шлепок, подзатыльник, толчок, от когда ребенка от розетки отдирают. Это не являлось никогда никакими побоями.
Так оно и сейчас не будет являться. Нет, оно и сейчас не будет являться. Вас должны... Что такое побои? Вы должны иметь судебно-медицинскую экспертизу,
конечно,
которая должна подтвердить, что у вас телесные повреждения.
Вы знаете, я могу привести вот фактурный случай абсолютно из моей практики. Забайкалье, это у нас пилотный регион, у нас там все социальные программы как на полигоне обкатываются. Так вот, там был выпущен документ 2 года назад о том, что вот усилить контроль за жестоким обращением семье детей, да, и вот женщина там, которая воспитала уже 2 взрослых детей, один сын в армии, дочь учится, она вышла замуж 3-й раз, и вот ее 3-й, 12-летний сын, обычная простая женщина, которая говорит, что воспитывала своего ребенка, билась как рыба об лед, вот он вышел трудным. Трудным был и муж, потому что отстранился от воспитания впоследствии от семьи. А мальчик начал воровать, бегать, никакие вопросы, значит, что, как нам предлагают воспитывать собственным примером и убеждениями, ну, к сожалению, не помогало, и не было авторитетного слова отца, она ему дала подзатыльник. Тут она попала под раздачу. Ей инкриминировали, 117-я, часть 2-я, я все дело читала, но каждый абзац начинался со слов реализуя умысел на истязание. Это все вне этой практики, понимаете, законы.
Представьте, это же не себе, проблема статьи, будет. Это проблема,
да, это не
организации.
Это проблема статьи. Окей,
подождите, если воздух уже такой, то давайте все это закрепим.
Нет, ну, послушайте, я росла в семье, которая никогда не применяли рукоприкладство. Была очень тяжелым ребенком и считаю, что выросла достойным человеком.
Это, вот почему-то я каждый раз слышу в эфире, где
так
угодно,
всегда,
а почему говорят, вот, ну, это же не скромно, по крайней мере, значит, скромность не воспитали в человеке, если он говорит, что, знаете, а я вот образец.
Одно бы дело,
если бы Алена говорила, что она образец и идеал.
Конечно.
Она говорит, я хотя бы на нормальную похожа.
Да.
Так
но...
вот, с какой стати насилие это правильно? Вот 467-й полагает, что из того, что вы говорили, получается, насилие это нормально.
Еще раз говорю, что мы должны различать эти понятия и никогда их не путать. Именно ибо на этом и строится вот этот вот основной корень, вот этот подмен, да, вот эта основная сущность, что насилие и наказание – это две разные вещи. Воспитание состоит из пащи.
Так наказание может быть побоями?
Нет, не может,
оно,
конечно.
Оно может быть побоями, оно может быть телесным наказанием, и побои
это не
одно и то же.
Кстати, не написано про наказание за наказание.
Ну, у нас и терминируют, это как побои. Ведь что такое? Не повлек действия, которые принесли физическую боль, но не оставили никаких там существенного вреда для здоровья человека.
Это Ирина нет. Жгутова, теперь Алена Попова, прошу
да,
вас.
Да, Алена Попова.
Вы понимаете,
я,
в чем проблема?
Нет, я понимаю, в чем проблема, просто она притянута за уши, несмотря на то, что, еще раз повторюсь, я считаю, что люди с традиционной точки зрения на ценности семьи, у нас большое количество таких людей, я признаю, что эти убеждения могут быть. Но читаем статью Уголовного кодекса: побои, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115. Поскольку это уголовный кодекс, в уголовном кодексе есть такое бремя доказывания. Я сейчас как студент-юрист могу вам сказать,
Алена,
что бремя доказывания.
Как студент-юрист,
нет,
а как практик вы это никогда не докажете.
Ну, как практик я хожу в суды, могу вам сказать, судмедэкспертиза по вот данным статьям уголовного кодекса всегда принимается судом во внимание. Вот если родитель ударил ребенка по попе, хотя, еще раз,
это
я
будет
лично...
считаться побоем, лич... я
нет,
вас
это
уверяю.
Не будет. Лично
оно
я...
уже считается.
Нет,
уже...
оно не считается.
Оно лично... считается.
Я... А сколько...
Хотите,
подождите,
дело
покажу. Подождите,
я
Алена.
Против насилия вообще.
Тогда подождите. Вот вы говорите, считается. Я к Лине Жгутовой обращаюсь. Вы говорите, а есть какая-то статистика? Тут просто люди тоже спрашивают. Вот вы когда говорите, а есть какая-то статистика, что вот столько-то шлепков были сочтены в суде шлепками, а столько-то побоями?
Я вам скажу, что на сегодняшний день, собственно говоря, я возглавляю комиссию при Астахове по неправовому вмешательству в семью, а именно изъятие детей, да, что, вот уже, что является уже финишем, да, для ювенальной юстиции, это изъятие ребенка из семьи. Ну, вот посадка родителей тоже дело неприятное. Но, как правило, мы сейчас сталкиваемся с тем, что так, там не будут разбираться, понимаете, если у нас могут изъять за антисанитарию, за бедность, за то, что у вас случился пожар, за то, что у вас случилась болезнь, понимаете, о чем мы говорим? А уж там какой-то синяк, если увидят, это у нас, как, у нас чего, неизвестно разве, у нас существует регламент межведомственного взаимодействия. Вы приходите в травмпункт, первый звонок идет куда?
Это
полицию и так далее. Да. Всё, и вы должны доказывать, что вы не верблюд.
Так, теперь давайте вот короткие ответы от каждой на то, что пишут наши слушатели. А, во-первых, Арзамас 16-й. Он полагает, что наказание и издевательство в семье – это разные, и это легко доказать.
Конечно.
Полностью согласна. Наказание отличается от истязаний, конечно, и нанесение побоев по 116-й под это не подходит. Поэтому слава богу, что ужесточили эту статью.
Хорошо. Да, нет, просто тогда приведите мне пример побоев, да, не повлекших серьезно, вот все, что этому
нет,
соответствует,
вы говорите,
но при
нет,
этом не являющихся
нет,
воспитанием.
Нет, подождите, вы говорите, например, нет, еще раз, мне трудно комментировать именно вот можно ли бить детей в качестве наказания,
нет, не
я
бить.
Не бью, я
вот,
против.
Хорошо, давайте, вот что такое вот шлепок по попе? Это недопустимая мера.
Я считаю недопустимой, я не применяю
таких мер.
Хорошо,
давайте так, ваш
дальше,
ребенок.
Подождите, дальше тогда вот 853-й, когда вы будете про ваш ребенок говорить, он пишет, физическое наказание... А вы как раз, видимо, об этом сейчас
да.
будете говорить.
Mm-hmm.
И есть битье, причем ты бьешь более слабого ребенка. Это не наказание, а избиение сильным слабого.
Это подмена понятия. Я сразу с этого начала, конечно. Потому что вот представьте себе, там ваш малолетний сын, говоря, плюет там воспитателю в лицо. Он говорит, не плюй, мальчик мой дорогой. Я никогда не плевала воспитателю в лицо. А он плюет лицо вам, ваши действия.
Не, можно я у меня очень много таких примеров, и я считаю, что если ты начнешь ребенка бить, ребенок вырастет
не
с
бить.
Такой...
Алён, давайте перестанем всё-таки называть это битьём,
побоями.
Хорошо,
давайте
это
телесно наказывать.
Это
телесно наказывать.
Давайте.
Я все равно считаю это насилием. Если вы применили насилие к ребенку, ребенок будет считать, что применение насилия является нормой, и поэтому наше общество будет таким, как сейчас.
Это демагогия.
Достаточно степени агрессивно, реально агрессивно. Люди не умеют договариваться. Они считают, что сила – это когда ты кого-то бьешь. У нас даже есть поговорка «бьет, значит, любит». Понимаете? Вот как с этим жить?
А что, воспитывать без рук вовсе нельзя, спрашивает 638-й?
Можно. Конечно, можно. Это крайняя мера, которая применяется, еще раз говорю, в крайних ситуациях. Когда у ребенка, вот я привела пример достаточно классический, когда ребенок начал воровать, когда нет возможности его по-другому воспитывать. Никто не говорит, что надо первое, что давать, это надо прямо с размаху, значит, и, так сказать, это, конечно же, нет. Ну, извините, я еще раз привожу тоже крайние примеры. Когда ребенок проявляет крайнее неуважение к взрослым и не реагирует на слова.
А зачем
я считаю, это правильно.
При этом? Ну, просто
потому что ничего другого не помогает. Вы хотите оставить ситуацию так?
Почему оставить ситуацию так?
Отдельно.
Завтра
да, Алена, смотрите.
В тюрьме, понимаете?
833-й пишет. Почему вы отказываете родителям в праве воспитать ребенка так, как они считают этим это правильно?
Еще раз, я не отказываю родителям, поскольку 116-я статья и телесные наказания ребенка в качестве шлепка никак не связаны. Это первое. Второе. Лично я, если касается вопроса персонально меня, воспитываю детей и против применения насилия, и считаю, что мои дети не попадут в тюрьму.
Четвертый пишет, 004-й, наказать можно очень жестко, не применяя физическое насилие. Елена Жгутова, вы понимаете, о чем идет речь?
Это очень, так сказать, нужно какой-то конкретный пример рассматривать, и это не вопрос.
Хорошо, Алена Попова, а вы понимаете, что такое жестко наказать, не применяя физическое насилие?
Я понимаю, что можно наказать морально, а не применять физическое насилие при этом. Конечно, мой папа очень много со мной применял моральных наказаний, никогда не поднимая на меня руки.
Тогда дальше, 755-й пишет, вот про насилие, про шлепок. Мы с этого начали, и вот он... Вот как надо часто шлепать, чтобы это не было насилием, Алена Попова?
Я не знаю, как надо часто шлепать.
Я вообще
считаю, против
того,
чтобы шлепать детей, поскольку мы воспитываем потенциально...
Но если мы говорим о возможности побоев близких людей,
еще
и в том
раз,
числе
статья,
детей...
Я прошу просто опираться на то, что написано в Уголовном кодексе.
Прошу.
Я достаточно объективна в этом плане, потому что я вот смотрю на эту статью. Итак, чтобы это не было квалифицировано как уголовное преступление по статье 116, нельзя, чтобы были последствия статьи 115, то есть средней тяжести вред здоровью. Например, нельзя сломать ногу, нельзя разбить нос, нельзя оставить огромную гематому. Я думаю, что слушатели, которые используют шлепки в качестве телесных наказаний, не оставляют на теле ребенка ни гематом, не ломают ноги, не ломают руки им. Поэтому вы не попадаете под статью 116.
И Алён, вот Вадим... приведите пример тогда. Что тогда будет? Вот что тогда будет включено в эту побои не переносить.
Я вам приведу пример. Это будет
ножка от табуретки.
Это будет связано с
мокрую простынь.
Вот нет, подождите, это будет связано со статьями со случаями домашнего насилия, когда мужчина кулаком, когда он бьет. Смотрите, эта же статья охватывает не только детей. Эта статья охватывает в целом Уголовный кодекс, охватывает всех правоспособных граждан.
Нет, Алена утверждает, что наша, сказать, судебная система никогда не признает шлепок побоями.
Нет,
и вы никогда
Алена
не
скорее не признает.
Алена,
насколько
так
я понимаю,
нет,
да. Чаще не признает.
Секунду, надо цитировать меня прямо. Я про нашу судебную систему своего мнения.
Тем более, что вы есть в оригинале, мнения. Конечно.
Я цитирую Уголовный кодекс. Алена признает, что в соответствии с написанным, поскольку ведь протесты идут в отношении статьи.
А у меня есть
статьи,
практика широкая, обширная.
Слушайте, ну если брать нашу судебную практику, тогда вообще надо закрывать все.
Это правда. Зачем? Вот тут я с вами согласна.
Мы еще детей возвращаем
семьи,
представляете?
В судах у нас
очень много.
Подождите, я понял. Алена, вот тут вас спрашивают, значит, физическое насилие нельзя,
да,
а моральное можно?
Ну, моральное тоже нельзя, но просто как крайняя мера, я считаю, что гораздо более логичное применение морального, ну, как сказать, не то, что морального давления, морального авторитета родителей, нежели авторитета физического родителя.
Ну, хотя бы уголовное дело по этой статье точно не будет. Я понял. А если молодой папа неудачно взял ребенка и вывихнул малышу руку, его тогда, получается, посадят.
Ну, если маленький ребенок при этом побежал, и поскольку, еще раз повторяю, здесь в статье сказано, что ты должен, сфера частно-публичного обвинения, ты должен заявить о том, что тебя побили. Если ребенок маленький побежит, или его представитель побежит, мама, это будет отдельная история.
Элина Жгутова, Андрей вам пишет, но ведь очень трудно решить, шлепок можно применять или нет, поэтому лучше высказываться против.
Нет, почему? Если вы хотите воспитать существо, которое не уважает никого и так далее, то есть невоспитанного человека получить в результате, да, конечно, лучше отказаться. Как вы знаете, если у вас нету тети, ну да, действительно.
Элина Жгутова, Алена Попова, это программа «Баррикады». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 1 июля. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня Алена Попова, общественный деятель, и Элина Жгутова, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном по правам ребенка. Мы обсуждаем возможные изменения в законах, в Уголовном кодексе, прежде всего, где вводят новые квалифицирующие признаки преступления под названием «побои в отношении близких лиц». Уголовное наказание за побои родных уже одобрено Государственной Думой и Советом Федерации, а вот сегодня в программе «Баррикады» мы говорим о возможных последствиях этого. Очень много сообщений от наших слушателей. А вот Виталий вопрос задает, короткие ответы по возможности. Если родитель толкает ребенка на преступление или всякие непристойности, ребенок противится, ему дают за это подзатыльник, то что тогда делать? Ведь ребенку могут поверить, Алена Попова.
Ну, послушайте, еще раз, я прошу опираться на Уголовный кодекс. В Уголовном кодексе сказано, что это нанесение побоев. Побоев должны подтвердить судмедэкспертизы. Если в судмедэкспертизе вы дали подзатыльник, что у ребенка свернула шея, она сломалась, тогда да, вы нанесли побои. Но я думаю, вы так не делаете.
Все понятно, Юрий пишет, это уже и Илине. А в странах, где побои детей запрещены, в итоге преступлений-то меньше? Или вы хотите сказать, что русские настолько дикие, что кроме как побоями воспитывать не могут?
Чем человек руководствуется? Он, допустим, вообще знает о статистику, как резвятся подростки в Париже, допустим, как они переворачивают машины, к ним вообще невозможно ничего привести. Но я просто все материалы, у меня эти перед глазами, они, в общем-то, везде есть. Посмотрите, как отрывается молодежь. Вы посмотрите, на Украине отменили эти указания как раз ровно где-то там 15 лет назад, как они начали у Европы стремиться. Вот так они все телесные указания были отменены. Что мы получили? Мы получили этих отморозков, которые устроили этот Майдан. Вот посмотрите,
это Элина Жгутова, вот он результат. Алена Попова. Михаил пишет, еще раз возвращая к тому, что уже звучало, но все-таки сильные побои и истязания и так есть в Уголовном кодексе. Зачем вводить новые наказания, тем более без четких критерий, ведь получается правовая неопределенность.
Я вам отвечу, это как раз правовая определенность. У нас по 116-й жертвы, которые являются жертвами домашнего насилия, в суде должны были доказывать, эта сфера была частного обвинения, что они являются жертвами, нанимать адвоката, собирать доказательства и так далее. Эта статья сейчас ужесточена, только она улучшена, скажем так, только в том плане, что сейчас это сфера частно-публичного. Что такое публичное обвинение? Это когда вами занимаются следственные органы, и ваши интересы в качестве обвинения отстаивает прокуратура. Таким образом, вы не должны собирать сами доказательства, вам их соберут. И таким образом, вы как жертва не будете чувствовать себя постоянно под гнетом того, что вы должны доказать, что вы жертва.
Это Алена Попова, Арзамас 16-й, воспитывайте... Так, подождите, где это было? Да, собственно, воспитывать детей нужно начинать с себя. Если вы недовольны поведением ребенка, надо ему просто больше внимания уделять, а не шлепать.
Ну, то есть у нас, кстати, воспитательная система состоит из одного внимания к ребенку. То есть я считала всегда, в общем-то, и корифеи педагогики считают, и сейчас традиционалисты, по крайней мере, нормальные люди, в общем говоря, считают, что система воспитания – это система наказаний и поощрений. Или мы будем одним сахаром закармливать ребенка? Кого мы получим?
Нет, все равно 853-го тоже не понимает, пишет. То есть вы хотите сказать, что все, кого не били, теперь плохо воспитанные, распущенные?
Нет, я этого не говорила, нет. Нет. Причем здесь это? Я сказала, что это крайняя мера воспитания. Есть случаи, когда необходимо это применить, когда маленький ребенок, у него еще сфера, он еще не понимает ответственности, он не понимает опасности, и, может быть, его придется как-то физически, да, от чего-то оттаскивать, какие-то... Это не говорит о том, что это нужно применять ко всем. Почему все так понимают? Я не понимаю.
Нужно... И все-таки какие-то двойные стандарты, пишет Сергей из Одинцова, лучше шлепнуть. Это как обозначение границы поведения, за которое ребенку заступать нельзя. Это скорее Алене Поповой, которая говорит, что она в принципе против.
Я вообще в принципе против.
А как вы будете границу поведения
обозначать? Ну, я вам говорю, как я ее обозначаю. Я с детьми говорю. Вот у меня есть Маша, ей сейчас исполнится 11 лет, она очень активная и очень сложная. И я с ней говорю.
То есть надо еще через пубертатный период.
Нет, я знаю, что такой пубертатный период. У меня он был у самого, он был у моего брата. Я его понимаю прекрасно. Он у всех был, но просто у меня был очень сложный.
Я вам скажу честно, и меня не били, но я нормальный человек, я понимаю, что такое бывает. Значит... Если человек... Еще раз говорю, есть вещи, которые совершенно очевидно нуждаются, если подросток, еще раз говорю, проверяет крайнюю степень у него. Вы видите вот ролики, которые приносят с классов, да, с уроков?
Да, бывает.
Это что?
Михаил спрашивает, Алена, а вы не слышали ничего? Даже подозрения в побоях на Западе могут привести к тому, что ребенка изымают.
Ну, смотрите,
жены могут манипулировать такими угрозами.
Это стандартное обвинение, которые говорят, когда мы касаемся темы домашнего насилия. Вот смотрите, у нас такая статистика. 14 тысяч женщин ежегодно умирают от домашнего насилия. Одна женщина каждая, это цифра, она обсуждалась. 11 тысяч с лишним цифры. МВД приводит, и более того, мы уверены, что есть еще скрытая статистика, очень многие молчат. Так вот, я хочу ответить на этот вопрос просто прямо. Я считаю, что если это побои, которые квалифицируют судебно-медицинская экспертиза. Да. Вот и все.
Никакой экспертизы судебно-медицинской я в жизни не видела. Зато у нас куча людей привлекается, понимаете, за насилие, за жестокое обращение.
Еще раз, нет никакой экспертизы?
Конечно, никогда не применяется.
Никакой. А адвокаты?
У нас вообще детей сейчас изымают из семей без всяких судов, чтобы вы знали.
Вот я хочу сказать, это второй вопрос, поскольку я тоже считаю, что судебная наша система и система судопроизводства у нас категорически законы не соблюдает, и поэтому, конечно, в этой связи мы можем обсуждать, что с детьми надо обращаться очень аккуратно. Вот, но это не касается этой статьи.
Пятитысячный как раз и пишет, понимаете, вот вы отстаиваете эту идею, а идея хорошая, но она разрушена. Рушится об исполнении, так надо ли ее вводить?
Надо ее вводить, поскольку, еще раз вам говорю, обвинение переходит из сферы частного, когда вот меня побили, вот смотрите, вы идете по улице, вас побили, это один вариант, сразу это публичное обвинение, то есть вы не должны идти собирать доказательства, это все за вас соберут. Вы дома вас побили, и вы сами должны доказать, почему здесь появились родные, близкие, то есть сожители. Поскольку если вы дома и вас побили, вы должны доказать, вы должны нанять адвоката. А если вы мама одиночка, если ваш сожитель вас побил, у вас нет денег, вы должны нанять хорошего адвоката. Потому что мы знаем, как это работает. Опять же, вот я согласна с Элиной.
Все равно нужно.
Алло, ну должен быть не сожитель, а муж вообще-то в традиционной семье. Ну, во-первых, давайте все-таки действительно вот к реальности жизни посмотрим. У нас 90% ссорятся вечером, утром мирятся. Они придут заявление забирать свое, она придет на своего любимого мужа, они уже давно помирились, расцеловались, это известно. А ей скажут, дорогая, а теперь это дело государственной важности.
Нет, все, не заберешь.
Ограничит возможность повторного насилия, которое мы наблюдаем в семьях с домашним насилием.
Теперь я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер всем.
Прошу.
Добрый.
Вы знаете, тут как-то разнопланно у вас идет разговор, но я все-таки хотел бы вернуться к вопросу о наказании или не наказании детей. Значит, в трех частях я вот изъясняюсь. Первое. Дело в том, что ребенок, впрочем, как и взрослые люди, они как бы реагируют своими действиями на двух уровнях. Вот смыслообразующий уровень и реально действующий. Вот есть такие дети, которые на уровне смыслообразования просто не могут воспринимать информацию. Это практические факты, и они научно доказаны. Поэтому к таким детям нужно применять реально действующие какие-то методы и так далее.
Без этого не обойдешься. Просто мы сегодня говорим о побоях скорее, а не о том, нужно ли или не нужно применять силу и устраивать шлепки, потому что одна из участниц говорит, шлепок это не может быть поводом для применения наказания, а другая участница говорит, у нас такая система, что может оказаться, что вас за это и посадят. Порка детей всячески должна быть осуждена обществом, у нас же нормально детей лупить, и с этим надо бороться, пишет Антон. Сергей пишет, система поощрения и наказания, это ведь система дрессировки, а не воспитания. Это так?
Я считаю, это так. Действительно, потому что воспитание – это уважение. Ребенок рождается не вещью, он вам не принадлежит. Это самостоятельная личность, детство личности. Японцы, например, считают, что ребенок до 5 лет уже формируется как личность. До 5 лет. Не из 5, а до 5 лет. И, конечно, безусловно, если вы его уважаете, себя уважаете, зачем вам применять телесное наказание к ребенку?
Это как раз западная система ценности, когда считается, что ребенок не принадлежит родителям, а ему и так и быть далее.
А ребенок не гражданин?
Нет, ну да, но он, в общем-то, гражданин.
Нет, тут как раз вот и спрашивают об этом.
Ребенок правоспособен с момента рождения.
Он действительно, он принадлежит государству прежде всего, а потом родителям. Ну пусть повоспитывают, если у них получится, они получатся, но перейдут
другому. А он сам по себе не самоценен. Вот об этом ровно спрашивают, потому что говорят, странная история, когда один мужик побил другого мужика, это одна история, а тут получается один мужик, да еще более сильный, побил маленького мужичка.
Мы опять говорим о побоях. еще раз говорю, шлепок, с моей точки зрения, с точки зрения психологов детских, психиатров детских, педагогов, корифеев, не является никакими побоями. И
отлично.
Не надо говорить о том, что мужик
значит,
бьет ребенка. Это не то.
Но тогда он под это...
Тогда не надо обсуждать ужесточение, что плохо.
Под истязание попадет.
Но да, но нет. 7373948, телефон прямого эфира.
Никаких судебных экспертиз не бывает, я вас уверяю. Не нужно, никому не нужно.
Нет, не получилось. 7373948. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Я являюсь как раз отцом. Вот у меня два сына. Значит, одному 9 лет, второму 7. Если старший сын, соответственно, понимает, ну, грубо говоря, с полуслова меня, то есть на него даже не надо повышать голос, то с младшим есть определенные проблемы. Иногда он просто не слышит. Вот, и, честно говоря, получается, что иногда даже приходится вот применять физическую силу, давать шлепок. Без этого просто ребенок не воспринимает информацию.
И это не должно быть проблемой или преступлением.
Ну, я уже ответила, я вам говорю, в 116-й вы должны совершить побои, которые влекут последствия 115-й статьи. Понимаете?
Но вам
нет,
кажется,
подождите,
что...
еще раз. Да. Там не повлекшие никаких последствий для здоровья и жизни. То есть ничего там не будет. Там в лучшем случае будет синяк. Ни сотрясение мозга, ни черепно-мозговая травма. Это просто будет синяк.
Если,
а синяк
себе,
у детей...
Ничего себе шлепок.
Ну что такого? Синяк у детей может вообще на ровном месте образовываться. А вот мы сейчас рассматриваем Демайер случай, так там хрустальная болезнь. Там вот если...
Болезнь.
Экспертиза, она скажет, что у него
хрустальная
болезнь.
Все сложно с экспертизами.
Лариса сейчас... пишет, пусть государство научит родителей на уровне инстинкта бояться и пальцем трогать детей. Это заставит их уважать интересы ребенка и договариваться. Договариваться с ребенком.
Сейчас любой синяк вот рассматривается под микроскопом в школе, в лупу, понимаете, и родитель уже в первую очередь попадает значит, под обвинение, под подозрение. О какой презумпции вообще можно говорить? Вот, мы что? То есть априори у нас считается, родители не любят своих детей,
нет, подождите,
только мечтают
Виталий
о том,
пишет,
чтобы их
истязать, то есть, подождите,
что ли?
А вы хотите сказать, что ребенок на уровне раба, он как невольник принадлежит родителю?
В смысле? Еще раз, почему нужно какие-то категории использовать? Ну, невольник, так, раб? Вот, это ну, у вас не было родителей, что ли? Вы не можете проассоциировать, кто вы были, какие у вас были отношения?
Я как-то без шлепков был.
Я вот как-то не рабыня была, да, и без шлепков. Я же не говорю, что все должны...
Вас же тоже не били, видите?
Ну, понятно, но это не...
Любой удар ребенка — это бессилие родителя.
Да, я считаю так, потому что...
Ничего подобного, ничего не подобного. Это мудрость родителя, прежде всего. Вот молодой человек звонил сейчас и рассказывал ровно про свой педагогический опыт. Совершенно классический, совершенно традиционный для нашей семьи. Мальчиков, наверное, строже наказывают, девочек мягче наказывают. Господи, да если у нас было бы нормальное общество, может быть, действительно не приходилось бы. Но мы сами распустили и родителей, и детей, мы их растлевали 30 лет, накачивали чем угодно.
413-й пишет, в Беларуси моего племянника батька ударил, тот написал заявление, ему дали условно для начала 1.5 года.
Да, вот.
Белоруссия, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Срок. У меня младшему 17 было на тот момент, а старшей 20, было 2 года назад. Так вот, ситуация какая. Значит, она попыталась его привлечь к общественно полезным работам в семье, а он заортачился и не захотел, и в ответ применил к старшей сестре, в ответ, насилие, физическое насилие. Естественно, я это узнал, и в ответ применил к нему физическое насилие тоже. Таким образом, был осуществлен базовый принцип, так сказать, науки физики, всякое действие равно противодействию.
То есть принцип Талиона. Око за око.
Это не око за око. Это вы напрасно так думаете, что я мстил ему за что-то. Нет,
просто
человек должен
вам...
был ощутить то, что он сделал на собственной
Конечно.
Шкуре.
Я просто
и
должен вам напомнить, мы говорим уже не о детях тогда.
Нет, а эта статья касается и не детей. Это хороший пример, поскольку это статья Уголовного кодекса. Она касается всех дееспособных граждан Российской Федерации.
И если вы устроили ему побои, вы должны будете отвечать.
Но это не то чтобы побои. Это акт физического воздействия, который... Я думаю, имел вразумительный, так сказать, характер. И...
Ну, вот это вам
статья 30.
Как вы это будете доказывать, непонятно, по-моему, никому.
Не, ну подождите, если он совершил побои, а вы в ответ совершили побои на его действия, которые вас
посадят
не касались,
всех.
Да, то это два абсолютно разных дела. Надо опираться на статьи кодекса. Честно говоря, с моральной точки зрения, я считаю, что мужчина, который, вы, как вы рассказываете, который там за свою сестру пошел разобрался с другим мужчиной, это для меня абсолютная история, а про наше общество. То есть у нас агрессия культивируется. Ни первый не должен бить, ни второй не должен бить первого.
А это вот другая вообще ипостась. Да, у нас агрессия культивируется, с вами согласна. Особенно посредством СМИ. Да, не вопрос. Но это совершенно разные вещи, мы сейчас говорим. Она не культивируется в семье, потому что это у нас нетрадиционно культивировать насилие в семье.
Вот нет, как раз, бить. Бить – это насилие.
Как раз по поводу того, что общество думает по поводу... Смотрите, значит, Виталий послушал Элину Жгутову и говорит, то есть, по-вашему, алкаш-отец, который за тройки шлепает ребенка, это мудрец воспитания. Вот он так услышал.
Ну, надо смотреть, что значит за тройки. А почему за тройки? А почему за двойки, за четверки? Какой-то... Ну...
Хорошо.
А тогда... почему алкаш? Нет, ну, алкаш должен валяться, если это классический.
Я вам приведу пример. Да, я вам приведу пример. Вот у меня есть история с тем, что маленькую девочку в детстве родители били ракеткой.
Нет, это страшная история выше крыши.
Да,
ракеткой. Все ужасно, не перескажешь.
Но это не является мудростью воспитания, это является применением насилия. Так вот, у девочки от ракетки на попе оставались огромные гематомы и синяки, у нее были вывихи. Конечно, это побои. Конечно, за это надо наказывать.
И, конечно,
годами тюрьмы.
И, конечно, до вчерашнего дня ее не наказывают.
Нет, конечно, я и говорю, что если мы просто... Вы эту статью сужаете до семьи. Я вам говорю, что до детей, точнее.
Ну, хорошо, на 2 года надо этих родителей?
Нет, я вам еще раз говорю. Хорошо, это знаете, подтвердит судебно-медицинская
экспертиза. Вы не будете спорить, что когда ребенка изъяли из семьи, или лишили родителей
изъятия.
Прав по уголовной статье,
я
они уже
изъятия.
Даже не восстановятся в этих правах. То есть мы сразу решаем судьбу этой семьи.
Я против изъятия детей из семьи. Секундочку. Вы говорите, это 117, а мы обсуждаем 116.
Нет, статью. Если это рекомендуется как побои, все. Родители
это не
идут
будет
тюрьму.
Побоями. Если это шлепок, это не побои. А если это побои, хорошо, давайте же задумаемся, нормальная ли это семья. Я говорю, давайте задумаемся, нормальная ли это семья.
Но подождите, Арзамас 16 пишет. Алена, но вы же не можете спорить с тем, что мы можем получить действительно совсем неуправляемое поколение.
Мы его получаем уже потихоньку.
Нет, послушайте, я считаю, что то, что у нас сейчас уровень агрессии зашкаливает, как раз это
общество
культивация...
Общество на том уровне, на котором оно не может воздействовать на детей, пока еще большинство родителей, кроме как так.
Конечно, я считаю, что надо научиться воздействовать иначе, и надо стремиться к тому, чтобы воздействовать иначе.
Но между
иначе.
Тем, что сегодня, и тем, когда мы научимся иначе,
есть
пройдет
сейчас,
время.
Есть сейчас, и надо начинать сейчас. Никогда нельзя начинать завтра.
У нас уже учителя, родители ходят по одной половице, уже поглядывая на Запад, поглядывая уже на то, как внедряется этой тихой сапой, де-факто, а теперь уже де-юре, я вам скажу, что это
Запад,
первый де-юре.
Япония – это не Запад, это все-таки Восток.
Да почему мы должны на какую-то Японию ориентироваться?
Нет, ну я вам привожу пример, что во
своей
всем
земли
мире...
мало, что
нет,
ли,
у нас
пожалуйста.
Своя земля
так,
прекрасна,
Элина
просто надо
Жгутова.
Ориентироваться на опыт.
Элина Жгутова, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка. Наша программа близится к финалу, поэтому я запускаю голосование. Вам ближе ее позиция в сегодняшнем споре, тогда 134-21-35. Алена Попова, общественный деятель, вам ближе ее позиции в сегодняшнем споре, тогда 134-21-36. Голосование пошло, и в первом, и во втором случае не забывайте про код города 495. Пока идет голосование, мы продолжаем принимать ваши звонки, слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте. Ну, у меня вопрос...
Смотрите, одни мужчины звонят. Ничего, ваш
мы
вопрос.
Мы рады, что нам звонят мужчины.
Да. Лишнее беспокойство. Понятно.
Вопрос у меня следующий. Просто мы говорим шлепок, там, не шлепок. Вот скажите, пожалуйста, чем отличается удар, шлепок, хлопок? Как вы это сможете потом отделить? И что будет, соответственно, этим побоем? Вот именно вот в этих понятиях. Как вы это можно прописать будет?
Смотрите, Алена, вы уже неоднократно говорили, что такое побои, а вас все равно спрашивают, что это такое.
Да, да, я еще раз вам говорю, что это устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Давайте не сужать до проблем детей. Вот вы задаете вопрос, а если мы говорим, мужчина женщину кулаком побил, например, по спине, как это обычно, или, например, головой, как мы, я вам привела статистику 14 тысяч случаев, например, головой.
Он ее подбодрил или избил?
Да, вот как это определить? Я вам еще раз говорю, есть существенные отличия между шлепком и побоями, поэтому... Квалификация побоев – это когда есть телесные повреждения. Можно понять четко по квалификации, что эти телесные повреждения – синяк, гематомы, переломы. То есть это явные телесные повреждения. Я не думаю, честно, что родители так бьют своих детей.
И все-таки мы возвращаемся к взаимоотношениям в обществе как таковым. Это уже совсем широко, но 979-й пишет, а если вас кто-то там ударит, ваш муж будет просто судиться с этим человеком, а не ответит ему тем же, тогда он это будет считать общество. Просто тряпка.
Нет, подождите. если вас кто-то ударил, а ваш муж ударил его, это уже сфера сейчас публичного обвинения, и вас в любом случае за хулиганку будут судить. А мы обсуждаем 116-ю статью, это которая за стенами дома.
Нет, а вам говорят, квартиры. Что это самая статья, которую мы обсуждаем, вот в том обществе, в котором мы живем, в котором принято отвечать ударом на удар, иначе тебя сочтут тряпкой.
Еще раз, я считаю, наше общество сейчас имеет крайнюю степень агрессии. Надо нам это с вами признать и прекратить это культивировать, чтобы наши дети росли в нормальных, хороших условиях неагрессивного
это
общества.
Это Алена Попова. Если по итогам программы вы скорее на ее стороне, тогда 134-21-36, код города 495. Если вам ближе позиция Элины Жгутовой, тогда 134-21-35, код города 495. И вот 004, кстати, именно вам, Элина Юрьевна, задает вопрос, мол, вы говорите все время про традиционные ценности, про семейные ценности. О чем вы говорите, когда у нас первая в мире по разводам страна?
Очень хороший вопрос.
Ну, потому что, понимаете, традиции, они клонятся достаточно глубоко. Я всегда об этом говорю, когда к семьям, которые действительно опустились, не применяется милосердие, а тут же жестокость, понимаете? То есть же это говорят, они недостойны воспитывать детей, отнимают у них детей. Ну, подождите, но ведь мы с вами жили эти 30-20 лет, когда нашу страну губили. И продолжают, в общем-то, губить информационными способами. Нас завалили там порно, наркотиками. У нас ничего не контролировалось. Извините, мы еще выжили после всего этого. Скажите спасибо. Так давайте к себе друг к другу относиться милосердно. Давайте протягивать друг другу руки и подниматься в этой стране. Что ж мы друг друга топить-то начинаем?
Артем пишет, ну почему вы считаете свое мнение, что агрессия – это плохо, единственное верное, Алена Попова?
Во-первых, это мое личное мнение.
Но вы считаете его единственное верное?
Нет. Я вначале сказала эфира, что я признаю любые точки зрения, мое мнение, агрессия – это категорически плохо. Это мое личное мнение.
Тут смотрите еще, Алена, что пишет Юрий. Вот в результате этих поправок я, говорит, буду теперь для наказания жены за соседа звать. Ну, потому что если я ее ударю,
народ у нас
то два года,
одно могу сказать.
А если сосед,
да,
так ему же ничего не будет.
Нет, ему будет просто по другой статье, во-первых. А во-вторых, вы знаете, может быть, я сейчас как-то крайне реагирую на это эмоционально, но я просто хочу сказать, что я вижу жертв женщин домашнего насилия, и мне даже в качестве шутки это очень неприятно, поскольку я вижу этих женщин, у которых переломаны нос, ключица.
Нельзя гипертрофированно подавать эту ситуацию. Еще раз говорю, 90% у нас мире. А мы сейчас за 10%
бы. То, знаете, что они мирятся, не отменяют
это
насилие.
Все равно,
14
про порные наркотики, Элина, в Голландии там, ну, есть и порные наркотики.
Да, и там есть парки
педофилов. А разводов меньше, чем у нас.
Ну, там просто никто не женится для начала. Я еще раз хочу сказать,
напомнить, что... Нет, там разводов что... меньше, там не да, брак меньше.
Того, чтобы, да.
И там нет гомосексуализма, понимаете? Там,
где?
Конечно же, нет партии педофилов. Это вся чудная Голландия, да, на которую мы должны ориентироваться и думать, что это
Элина так. Жгутова, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка, и 65% тех, кто приняли участие в голосовании, на ее стороне. Общественный деятель Алена Попова и 35% тех, кто приняли участие в голосовании, на ее стороне. Это была программа «Баррикады». Алена Попова и Элина Жгутова. Я благодарю вас. Спасибо.